Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинское руководство продолжает обсуждать вопрос, какой будет судьба бывшего премьер-министра и кандидата на пост президента страны Юлии Тимошенко, приговоренной к 7 годам тюремного заключения по решению Печерского районного суда Киева. От решения этого вопроса, как известно, зависит возможность европейской интеграции Украины, подписание страной соглашения об ассоциации, которое входит в соглашение о зоне свободной торговли и так далее. Но очевидно, что для украинского общества сейчас главным вопросом становится даже не вопрос будущего Юлии Тимошенко. Хотя очевидно, что сам судебный процесс привлекает большое внимание, и то, как приговор выносился, до сих пор обсуждается достаточно серьезно, и то, какие будут дальнейшие действия власти. А вопрос вектора страны. Появляется общественное движение, которое утверждает, что для Украины европейский выбор должен быть защищен вот этой вот общественной активностью. Появляется мнение в средствах массовой информации, что все равно никакой особой перспективы в Европе у Украины, тем более в нынешних условиях, нет. И вот сейчас мы поговорим с нашими гостями, с корреспондентом «Новой газеты» на Украине Ольгой Мусфирой. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
И редактором украинской версии журнала «Политическая критика» Алексеем Родинским.
Здравствуйте.
Здравствуйте. О том, насколько, в принципе, украинцы готовы быть европейцами в таком ценностном и в экономическом смысле слова. Что, мне кажется, очень немаловажный вопрос с точки зрения вот всех этих, так сказать, выступлений. Сколько вообще украинцы понимают, что такое быть европейцами? Ну вот, давайте начнем с вас, Ольга. Вот ваша оценка всех этих настроений. Люди просто хотят лучшей жизни или сформировалась некая часть людей с другим ценностным багажом?
С моей точки зрения ситуация обстоит следующим образом. Безусловно, определенная часть людей, хотя я не настолько оптимистична, как, допустим, президент Янукович или премьер Азаров, которые, опираясь, вероятно, на существующие исследования, говорят о том, что более 70% украинцев поддерживают курс на евроинтеграцию. Я все же полагаю, что, увы, именно в отношении к этой теме украинское общество не едино. Да, существует часть людей, которая действительно, сознательно разделяет те вещи, которые мы называем европейскими ценностями. Еще часть людей, я тоже не знаю количественное ее выражение, являются приверженцами, если не союза с Россией, в нынешнем ее выражении, то это люди, ностальгирующие по временам Советского Союза. И еще часть нашего общества – это люди, которым на самом деле все равно евроинтеграция, союз с Россией, Евразийский союз, реставрация Советского Союза – они просто хотят жить хорошо, спокойно, богато и зажиточно, не задумываясь о каких-то политических дефинициях в этой связи. Печально то, что за все те годы, пока Украина декларирует на внешнем и на внутреннем уровне свой курс на евроинтеграцию, никто всерьез не занимался просветительской деятельностью. И, скорее всего, большинство людей представляют себе вхождение в Европу достаточно упрощенно. Так что на следующий день чудесным образом вырастут зарплаты, увеличатся пенсии, в каждой семье будет по несколько машин. Вот, собственно говоря, и все. А разговор о более серьезных и более глубоких вещах, о тех самых европейских ценностях, собственно говоря, на которых и строится вот это наше представление о том, как должно жить европейской стране, о демократии, о верховенстве права, о правах человека, о рыночной экономике, об этом никто всерьез не говорит и не задумывается. Вот в этом мне представляется достаточно серьезная опасность существующего нынешнего момента.
Согласны, Алексей, с этой оценкой?
Отчасти. Знаете, у меня вообще двоякое отношение к этим общественным движениям, которые вот возникают в данный момент в Украине, к такому движению, в частности, как «Мы европейцы», с одной стороны, я крайне рад как бы любому явлению в нашем атомизированном, индивидуализированном обществе, когда люди собираются что-то делать вместе, создавать какое-то как бы совместное действие. Но, с другой стороны, парадокс ситуации, как по мне, состоит в том, что люди под лозунгом «Мы идем в Европу» собрались в центре Киева именно в тот момент, когда по всей Европе, в принципе, люди собираются с абсолютно противоположными лозунгами. Да? То есть посмотрите на то, что происходит на протяжении уже полугода в Мадриде на площади Пуэрто-дель-Соль. Посмотрите на то, что происходит на площади Синтагмы в Афинах. Посмотрите, что происходит на площадях в Лондоне, в Брюсселе, в Париже и в других городах.
То есть... Ну, может, просто это разные части населения? Может быть, здесь выходят люди, которые еще не были европейцами, а там выходят люди, которые уже скептически относятся к опыту своих стран?
Ну, мне кажется, что нужно говорить менее абстрактно о том, что такое европеец, что такое быть европейцем. Да? То есть у нас, как я вижу по манифестам и по воззваниям движения «Мы европейцы», до сих пор господствует представление о том, что Европа, европейский выбор автоматически означает доступ к каким-то невероятно материальным благам, к какому-то благосостоянию абсолютно гарантированному. Но как бы дело в том, что мы в последние годы и в последние уже довольно много лет по всей Европе видим абсолютно противоположный процесс. Мы видим сворачивание государства всеобщего благосостояния, которое рекламировалось в Украине как, в принципе, суть европейского проекта. Да? То есть сейчас мы видим, что мне кажется, что состав этих протестных движений, если сравнить их в Украине и в Европе, он один и тот же. Это молодые люди. В первую очередь это молодые люди, которые не видят будущего перед собой. Но у нас они не видят будущего по той причине, что они видят как бы опускание чего-то вроде железного занавеса. А в Европе люди тоже не видят будущего, но по той причине, что у них отнимаются привилегии, которые они считали само собой разумеющимися, в том числе и финансовые.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует корреспондент «Новой газеты» в Украине Ольга Мустафирова и редактор украинской версии польского журнала «Политическая критика» Алексей Родинский. Вот, кстати, Ольга, то, что говорил Алексей, это как раз и есть, я думаю, вот тот вот водораздел. Действительно, вот в Европе люди, которые выходят на улицы, не могут никак понять, что вот время такого вот безоглядного государства всеобщего благосостояния, оно фактически завершено. Но главное, что объединяет Европейский Союз, что делает его наиболее привлекательной моделью для думающих людей, это Европа ценностей. Да? И вот возникает вопрос, вот те люди, которые вот выходят действительно там на пикеты, которые создают какие-то группы в социальных сетях и готовы там пикетировать администрацию президента или парламент, насколько они понимают, что главное в Европе, это Европа ценностей. Вот эта Европа, это та Европа, которую нужно защищать. Возможно, что и от тех людей, которые, как говорил Алексей, выходят сегодня на улицы европейских городов, которые тоже не являются европейцами настоящими, они такой вот антиценностная часть в общем европейском хоре. Тех, кто не может исполнить Бетховена, словно говоря, а может исполнить какие-нибудь другие песни.
По удивительному стечению обстоятельств, честное слово, мы с Алексеем к этому не готовились.
Не готовились,
но,
наверное,
да. Но я, если так можно выразиться, состою в этом движении «Мы европейцы». Движение удивительное на самом деле. Оно действительно родилось, как очень многие нынешние движения, да, в социальных сетях, в Фейсбуке. И его особенностью состоит в том, во-первых, вот там вы говорили о том, что заявления, которые какие-то делаются, это движение свободных людей, которые решили найти своих единомышленников исключительно из тех соображений, что, ну вот, мы видим нашу цель как построение Европы в Украине. Да? Никуда не движение. Мы и так геополитически, географически, Украина – это часть Европы. То есть говорить о том, что мы будем куда-то двигаться, кому-то присоединяться, это совершенно не так. А вот... Да, наверное, можно так выразиться. Насаждать здесь путем просвещения как можно большего числа людей вот теми ценностями, о которых я сказала, и, собственно говоря, это те копенгагенские критерии, которые, ну, мы не открываем Америки, они давно существуют. Но у меня есть очень глубокое подозрение в том, что большинство наших сограждан не посвящены вот в эти тонкости, да, потому наша задача, прежде всего, это максимальное донесение до людей, собственно говоря, то, чего мы не подменяем с собой власть, не подменяем свои властные структуры, поскольку власть, видимо, и не заинтересована в просвещении людей, но, собственно, как любая авторитарная власть. Легче править маргинализированным населением, а людьми, которые осознанно понимают выбор своего пути, вот тут уже возникают вопросы. Так вот, мы бы хотели, если это позволительно такое выражение, знаете, как инфицированные тараканы, которые попадают в среду еще не зараженных особей, и доносить всеми доступными средствами вот те совершенно простые и понятные для нас вещи. В этом роль движения «Мы европейцы».
Виталий, я позволю себе с вами не согласиться. Мне кажется, можно как бы довольно долго
спорить. Со мной я вообще ничего не говорил. Я вопрос задавал, да. Ну, пожалуйста,
вы сказали все-таки, что можно довольно долго спорить о том, ушло ли безвозвратно государство всеобщее благосостояние в Европе, нужно ли оно, да?
Я не говорю, что оно ушло безвозвратно. Я говорю, что оно уходит, по крайней мере, уходит, какой мы его знали.
Да,
наверное.
Да, это бесспорно. И более того, мы сейчас видим как бы последствия этого ухода, да, а последствия, в первую очередь, и в том числе в Европе, еще и в западном мире, проявляются в том, что, как удачно сформулировано, еще одно общественное движение, возникшее в этом году, движение Occupy Wall Street, да, что 99% как бы вот современного общества, скажем так, американского общества, владеет 1% общественных благ, в то время как 1% общества, скажем, американского, к примеру, владеет 99% общественных благ. Для Украины, мне кажется, это даже ситуация утопическая. Если мы представим себе, что как бы, если бы 1% украинского общества владел 99% благ, это была бы ситуация равенства некоторого по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, потому что в данный момент, я думаю, это 0,01% общества владеет 99,9% общественных благ. И эта ситуация является в корне недемократической. И говорить о каких-то абстрактных европейских или западных ценностях в ситуации, когда существует такое как бы огромное общественное неравенство, мне кажется, смешно. И пропагандировать ситуацию, которая привела к такому расслоению общественному, мне кажется, это не очень правильно. Поэтому, если мы уже говорим о пропагандировании западных ценностей, европейских ценностей, нужно обращать внимание на то обстоятельство, что, возможно, сейчас именно тот момент, когда они находятся в кризисе, и не все-таки идеально в той же самой Европе, и, возможно, мы с нашей перспективы сможем это лучше увидеть и продемонстрировать, в том числе и на Западе.
Подождите, в кризисе находятся страны, но не ценности. Ценности – это некие вечные понятия, да, свобода. Но она не пересматривается в зависимости от того, есть кризис в Греции, в Испании или нету. Это то, что свойственно человеку от изначально по его природе, да, люди рождаются равными и свободными. Это не пересматривается в зависимости от экономической ситуации в разных странах. И говоря об этих вещах, мы говорим об общечеловеческих ценностях, в которые, в глубину которых просто надо посвящать наших соотечественников, чтобы их выбор был сознательным. Понимаете, уже были прецеденты, когда в этой стране строили коммунизм. И тоже людям говорили о том, что ну вот там после 60-го года будет у каждого отдельная квартира, после 80-го, наверное, автомобиль, чего-то еще. И масса людей, не задумываясь, как мантру, это повторяла. Это неверный путь. По самой своей сути, да, люди, любое действие людей должно быть осознанным, должно быть сознательным. Они не должны, как стадо баранов, бежать либо в одну сторону, либо в другую. Так вот, коль скоро люди, которые в нынешнее время, вот сейчас они у власти, они не желают этим заниматься, и мы понимаем, почему они не хотят этим заниматься, у них просто не хватает выхода, да, идет очень активное накопление капитала, стараются украсть то, что еще не украли до сих пор, просто некогда этим заниматься, и мантры, да-да-да, евроинтеграция, мы идем в нужном направлении, не по словам, по делам судим. Следовательно, с обществом нужно работать. Мы не узурпируем право на то, что мы вот носители абсолютной истины. То есть кто мы? Мы такие же люди, мы не общественная организация. Мы ни в коем случае не будем объединяться в партию. Нет, это сообщество нормальных, свободных, европейски мыслящих людей. да, которые хотят, чтобы Европа была в Украине. Вот и все.
Знаете, мне трудно как бы говорить о том, что у людей есть какая-то свобода, как абстрактная ценность в ситуации, когда вот как в Греции как бы людям на одну треть или на одну как бы четверть урезают зарплату, не освобождая их при этом от обязанности оплачивать кредиты, которые они брали. То есть я в прошлом месяце был в Греции, я видел как бы общество, в котором, с одной стороны, господствует удивительная, невиданная мной до этого степень свободы, а с другой стороны, как бы люди на абсолютно практическом уровне чувствуют себя как бы ограниченными в абсолютно материальных базовых вещах, да, и мне кажется, нужно исходить из уровня как бы вот материальных потребностей, которые просто люди не могут удовлетворить, действительно, и именно поэтому они выходят и протестуют. И мне кажется, несправедливо их называть какими-то не представляющими европейские ценности или какими-то общественными, каким-то общественным недоразумением. То, что мы видим в Испании, то, что мы видим в Греции, это и есть наиболее последовательное воплощение европейских ценностей, о которых мы говорим. Свободы как бы людей демократическим путем решать вопросы, которые перед ними стоят. Другое дело, если у людей единственный, как бы единственный путь, который остался для того, чтобы выразить свое мнение, это выйти на площадь, устроить какое-то самоорганизованное собрание. Это говорит о том, что остальных, что другие как бы легитимные демократические пути выражения своего мнения у них были отобраны. Так или иначе. Путем манипуляций в медиах и так далее. Мне кажется, если мы говорим о том, что мы европейцы, то мы должны принять эту ситуацию в полной мере. В том числе мы должны принять как необходимую составляющую европейских ценностей и то, что происходит сегодня на площади Синтагмы в Греции.
Знаете, с моей точки зрения, тут есть небольшая подмена понятий. Да, безусловно, то, что происходит в Греции, это в значительной мере переворачивает наши понятия о том, вот как могла бы с нашей точки зрения развиваться ситуация, допустим, в Европе. Но, как мне представляется, та же Франция и Германия, которые вливают и продолжают вливать колоссальные суммы в экономику Греции. Можно ведь поставить вопрос следующим образом. Почему отдельные люди, отдельные группы людей позволяют себе жить за счет других людей? Да? Если мой труд не производителен, мой труд... Но я при этом хочу нормально питаться, оплачивать квартиру, обучать своих детей. От кого я должна требовать вот всех этих благ? Если я, в общем, понимаю, что то, что я делаю, оно не очень нужно ни экономике моей страны, но у меня нет внутреннего желания меняться в своей самой сути. Я буду требовать от государства, я буду требовать от партнеров моего государства помощи мне, поскольку мне сейчас тяжело. Да, насколько я понимаю, прежде всего, вот когда мы говорим о европейских ценностях, мы имеем в виду то, что человек работает внутренне, сам над собой, он себя прежде всего преобразует. И невозможно все время находиться в состоянии потребителей, да? Если я понимаю, что мой труд непроизводителен, я должна сделать усилия над собой и найти применение своим способностям такое, которое позволит мне прокормить мою семью, обеспечить моих детей, образование, все остальное. Иначе это, понимаете, одни работают с напряжением колоссальным, интеллектуальным, они производят все то, что за счет чего живут страны, подобные Греции. Это путь потребителей, к сожалению. И я не уверена, что это корректная совершенно переброска будет, но вот по вчерашнему митингу чернобыльцев, да, я не уверена, что это очень популярная вещь, но нам надо понимать, что исповедуя европейские ценности и европейские подходы, нам придется отказываться от льгот. Нам придется отказываться от тех многих вещей, которые как костыли подпирали многих из нас. Но я при этом понимаю и чернобыльцев, которые пришли, льготники-чернобыльцы, пришли к Верховной Раде, они пришли к таким же льготникам, высокопоставленным. И вот это их больше всего возмущает, да? Поскольку если мы посмотрим, что из себя представляет наша власть, Господи Боже мой, но это же люди, начиная от президента до правительства, до депутатов, которые живут в совершенно особом мире, да, у них есть, кроме очень высоких денежных выплат, у них есть такие понятия, как материальная помощь, помощь на оздоровление, да, это рудименты советского времени.
Да, у греческих министров этого точно нет, кстати, в этом их не обвиняют.
Конечно, конечно.
Поэтому чернобыльцы, поэтому в этом смысле совершенно иначе выглядят, мне кажется, чем греческие протестующие, потому что греческие протестующие протестуют против политики правительства.
Разумеется.
Она им не нравится, чтобы она была другой, а украинские протестующие протестуют против того, чтобы власть обогащалась за их счет.
То есть да, это главное отличие. И вот этот момент, да, когда задеваются личные интересы власти, вот тут власть становится на дыбы, она совершенно не готова реформироваться, она абсолютно далека от европейских стандартов. Вот в этом наша главная беда, и в этом главная проблема Украины.
Мне кажется, немного циничным ставить в один ряд такие понятия, как льготы для чернобыльцев, льготы для так называемых афганцев и льготы для депутатов, власть имущих, для президента, для Кабмина. Мне кажется, это понятие в корне разное.
Ну, одно есть общее. То, что и другое не обеспечено ресурсами. Все эти льготы в целом. То есть просто депутаты, вероятно, заслужили эти льготы в гораздо меньшей степени, чем чернобыльцы и афганцы, но денег у Украины, вот призывают, не будет
нет.
Ни тех, ни на тех, ни на других. Вот в чем проблема.
Ну, у этих вещей, может быть, даже больше есть общего, чем то, что ни на то, ни на другое как бы нет у государства ресурсов, но это, опять же, не оправдывает сокращение льгот для тех, кому они реально нужны,
ну, это,
и отсутствие разговора о том, даже постановки вопроса на каком-то государственном уровне о том,
чтобы... Отобрать тех, у кого они не нужны.
Но мне кажется, это опять же вписывается в общемировой как бы тренд, да?
Доктор, вы об этом скажете после краткой сводки новостей. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует московский корреспондент «Новой газеты» украинский корреспондент «Новой газеты» Ольга Мусафирова и редактор украинской версии журнала «Политическая критика» Алексей Родинский. Мы продолжим программу сразу же после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». А сегодня в программе «Время гостей» 19:07 Виктор Резнуков будет беседовать о 55-летии Венгерской революции с генконсулом Венгрии в Санкт-Петербурге Сергеем Сючем, правозащитником Борисом Пустынцевым и историком Александром Захаровым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Следственный комитет России проводит доследственную проверку в отношении начальника инспекторского управления Генеральной прокуратуры генерала Геннадия Нисифорова. Поводом для проверки послужило заявление бывшей секретарши генерала, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Сам Нисифоров назвал обвинение провокацией. В Москве для допроса задержан один из лидеров движения «Русский» Дмитрий Демушкин. Об этом он сам сообщил агентству «Интерфакс». На Демушкина заведено 2 уголовных дела – возбуждение национальной ненависти и призывы к массовым беспорядкам. Премьер-министр России Владимир Путин разрешил партии «Единой России» использовать его образ в предвыборной агитации. Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, Путин подписал необходимое разрешение. В Киеве около 300 чернобыльцев протестуют против принятия законопроекта, который фактически отменяет их льготы. Они также требуют погашения долгов по выплате пенсий. Компании из России и Китая, которые работают за рубежом, чаще других дают взятки. Эти данные приводятся в распространенном сегодня докладе международной неправительственной организации Transparency International. В Дагестане расследуют убийство 2 полицейских. Они были застрелены в ночь на среду на окраине села Бабаюрт. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Он был арестован 3 месяца назад по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Правозащитнику грозит до 7 лет тюрьмы. В Стамбуле открылась международная конференция по обеспечению безопасности и стабильности в Афганистане после вывода из страны иностранных войск в 2014 году. В форуме принимают участие делегации 20 стран, в том числе США, России, Франции, Германии, Китая, Ирана, государств Центральной Азии, а также представители ООН, НАТО и международных гуманитарных организаций.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня украинский корреспондент «Новой газеты» Ольга Мусафирова и редактор украинской версии журнала «Политическая критика» Алексей Родинский. Мы беседуем о том, насколько вообще украинцы действительно стремятся быть европейцами. И вот уже, так сказать, в ходе первой части нашей беседы оказалось, что у наших гостей разные представления о том, что вообще такое Европа сама по себе, что о желаниях украинцев можно уже после этого не говорить особо. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И номер в Киеве для наших украинских радиослушателей 490 2905. Так что вы можете позвонить и задавать свои вопросы, а мы продолжим диалог. Вы сказали, что это общий тренд. Вы сейчас будете говорить о зарплатах менеджеров больших корпораций?
Ну, не совсем, но, естественно, об этом как бы нельзя не сказать. Дело в том, что нам постоянно говорят, да, уже достаточно много лет, что мы живем в состоянии финансового кризиса, да. Но при этом платить за этот кризис почему-то должны те, кого этот кризис больше всего коснулся. А те, кто этот кризис как бы создал, в том числе как бы менеджеры больших корпораций, в том числе как бы и правительство, да, которое ответственно за этот кризис, платить и как бы нести ответственность финансовую за последствия этого кризиса отказываются. То есть те 99%, о которых я сегодня уже говорил, они почему-то вынуждены нести на себе ответственность за кризис, который они не создавали. В данном случае как бы сегодня мы видим, что эту ответственность пытаются переложить на афганцев, на чернобыльцев и так далее. И как бы, если, опять же, говорить о заданиях, которые как бы новое общественное движение, провозглашающее своими идеалами европейские ценности, должно было бы ставить, мне кажется, стоило бы говорить не об абстрактных вещах, вроде свободы, или конкретных вещах, вроде отмены как бы шенгенских виз, что тоже, естественно, очень важно, но в первую очередь о том, чтобы ответственность, в том числе и в первую очередь финансовую ответственность за финансовую ситуацию и за кризис, который мы переживаем, несли те, кто его создал.
Понимаете, у меня ощущение такое, что именно то движение, о котором мы сегодня говорим, это движение людей, которые, слава богу, показывают, что в Украине есть то самое гражданское общество, которое так долго искали. И все же, как мне кажется, вот сейчас не очень популярно вспоминать об оранжевой революции, а я все-таки вспомню о ней, вот это, видимо, и есть то отдаленное и такое оптимистичное ее последствие, да, вожди этой революции себя дискредитировали. Это с моей точки зрения. Сама она, ну, что маемо, то маемо, да, не были реализованы все эти вещи, о которых говорили. Но спустя несколько лет вот те зерна, которые были посеяны тогда, они начали давать всходы, причем начали давать всходы классные, в душах абсолютно молодых 20 плюс людей, которые, ну, они выросли уже в этой обстановке, когда для них, да, и свобода, и демократия, и верховенство права – это не какие-то общие громкие слова. Они это прочувствовали. Они хотят жить в таком обществе. Вот для меня это очень ценно. И я бы, да, действительно, как журналист, я бы очень хотела, не знаю, каким образом это можно выяснить, сколько людей в Украине исповедуют именно такие взгляды, именно такие подходы.
Владислав Щебоксар, давайте послушаем звонок.
Добрый день.
Здрасте.
Я закордонный украинец, и, к сожалению, с 2005 года Радио Свобода, украинская редакция, прекратила вещание на коротких волнах.
Задайте вопрос, пожалуйста.
Вот если... в интернете...
Подождите, задайте вопрос, Владислав.
Обсуждается ли в свободных масс-медиа Украины, которых не до конца еще задавил товарищ Янукович, о том, что Янукович является, скорее всего, агентом, секретным осведомителем ФСБ РФ.
О, Господи, послушайте, ну давайте вот либо мы будем жить в мире не конспирологических вещей, а каких-то... Что об Украине секретного можно рассказать, Владислав? Вы все не знаете. Тем более, если вы можете сделать себе доступ к интернету, узнаете еще больше, да. Ну вот... Я думаю, что...
Вы должны ответить. С моей точки зрения, Янукович не агент ФСБ.
Но это обсуждается очень активно в интернете, особенно на форумах.
Да, это любимая тема многих людей, которые пытаются понять, почему же так плохо. Но я думаю, потому что он агент ФСБ. В общем-то, это точно. Или ЦРУ.
Тогда он действовал несколько умнее. Вы знаете, вы недооцениваете эти две структуры.
Осведомитель и офицер – разные вещи. Он просто осведомляет, тогда сам действует.
Более того, я просто добавлю, что под последним сообщением Викиликс, касающихся Украины, была опубликована секретная депеша посла Америки, посла США, после разговора с Януковичем, в котором он сообщил, что Виктор Янукович действительно считает, это было во время президентства Ющенко, что Виктор Янукович действительно считает, что своей должностью Ющенко был обязан посольству США. Поэтому если как бы непосредственно Янукович является носителем конспирологического сознания, то ничего удивительного, что многие другие, в том числе его соперники, тоже так думают.
Валерий из Московской области. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
Ага. Ну, как мы все знаем, американский доллар является основной платежной валютой, да, в мире. А знают ли ваши гости, что Федеральная резервная система – это на 100% частное предприятие, и этому частному предприятию оно имеет единственное право, единоличное право имитировать доллары. То есть получается, что частные люди имитируют доллары на весь мир. Все, прием.
Вот мы, конечно, это сейчас замечательная тема для нас. Мы сейчас включимся в дискуссию о роли Федеральной резервной системы и погибнем.
Но мне кажется, тем не менее, это важно, как ни странно, в контексте нашего разговора, потому что это вопрос о соотношении общественных и частных институций. Да? Опять же, в контексте европейских ценностей. Мы должны говорить о том, что все-таки, конечно, с разными представлениями о европейских ценностях. Для кого-то европейская ценность является... приватизация всего и вся. Мне кажется, это немного извращенное представление.
Ну, а надо сказать, что ФРС это не частная структура, это акционерное общество, которое управляется государством.
Да, опять же, но давайте говорить не о европейских, а о западных ценностях, да. Раз уже мы говорим о ФРС. Но тенденция к приватизации общественного и институции, которые по определению должны быть общественными, которая наблюдается в западном мире на протяжении последних 20 лет, очень тревожит, потому что это, в первую очередь, фундаментальное извращение западных ценностей, таких, как они сложились на протяжении столетий. Общественные институции должны служить обществу, а не частным интересам. И мы видим, что в современном мире это уже не так.
Очевидно, мне нечего добавить, я небольшой специалист в этой теме.
Лариса Михайловна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Видимо, украинцы не знают о том, что Европа оккупирована арабами, турками, афроамериканцами.
А кем оккупирована тогда?
Там тоже безработица.
А кем оккупирована тогда Россия, Лариса Михайловна?
Что?
Россия никем еще не оккупирована у нас с вами?
Давно оккупирована.
Тоже оккупирована.
И вы это знаете.
Не, я этого не знаю. Я и про Европу от вас первый раз услышал, что она оккупирована.
Оккупирована, конечно.
Я оккупирована.
Очень много сейчас просто нашествия.
Нашествие. Не говорите, кого, пожалуйста, не говорите. Не говорите, потому что это будет пропаганда межнациональной розни в российском эфире. А Украина... Просто я хочу расставить все точки над «и». А Украина, значит, не оккупирована. Еще.
Ну, я думаю, тоже уже.
Уже. Вот понятно, да, вот это вот. Я понял ваше замечание, я просто хотел довести до логического конца, чтобы мы знали, что оккупация восторжествовала на всех фронтах. Это вот результат, как бы это вам сказать, чего? Отношение к труду. Люди сначала приглашают других людей работать за бесценок, за копейки, потому что сами не хотят трудиться, Вот, ну, на низкооплачиваемой работе, естественно, я не говорю. А потом объявляют себя этими же людьми оккупированными. Вот наша слушательница говорила об оккупации турецко-арабской. Турки и арабы, вы знаете, они занимают низший слой рабочей силы в Европе. Когда наши российские друзья приезжают на Украину, и видя здесь дворников украинцев, кто убирает улицы Украины, они говорят, что это у вас, кто это у вас, вы сами у себя убираете? Да, сами убираем, пока что. А в Москве уже убирают не сами, тоже, и это тоже называется оккупацией. То есть меня оккупировал тот, кто за мной убирает, извините, я не хотел бы никаких слов вообще в эфире употреблять. Но это тоже большая проблема. Это проблема вот иждивенческого общества, понимаете? Вот мы начали, вот Ольга начала говорить о людях, которые живут за чужой... Вот это еще одна форма жизни за чужой счет.
Ну, мне сложно назвать это иждивенческим обществом, потому что хоть арабы, турки и так далее занимают низшие слои.
Я не говорю, что они иждивенцы.
Я понимаю,
да,
я понимаю. Вы говорите о том, что европейцы иждивенцы. Но арабы, все, турки и другие иммигранты, они являются точно такой же частью общества, как и европейцы.
Да, конечно.
И не общество является иждивенческим, а определенные его классы. И проблема в том, что, к сожалению, в современной Европе вопрос класса опять накладывается на вопрос нации, да?
То есть определенно... Нет никаких классов определенный... уже давно, это отказались даже рабочие партии европейские, ну их же нету. Это все кончилось в 20-е годы 20 века, классы.
Вот когда это иллюзия, ну, кажется, по сожалению. То, что рабочие партии отказались, это еще не означает, что кто-нибудь как бы другой не...
Вот здесь, интересный момент. Это, кстати, момент очень украинский. Это вот позволяет вам защищать взгляды в Киеве, но никогда не позволит защищать их в Лондоне или в Берлине. Потому что вот европейские левые, они, безусловно, защищали права рабочего класса. Конечно. Не понимая, что рабочий не хочет вечно быть обездоленным. Он борется за свои... Благодаря этой защите рабочий наконец-то стал человеком среднего класса, да, фактически. В Европе современно это так произошло. Во многом его место, вот то место, которое он занимал, это обездоленного и так далее, занял мигрант, конечно, который не является гражданином страны. Рабочие партии в этом смысле, конечно, изменились во всем мире, а в нашей стране, безусловно, есть огромное количество людей, которые живет так, как жил пролетариат конца 19-го, начала 20 века в Европе. И поэтому эта мысль интересна. Но, к счастью, больше левых партий в Европе нет и не будет, потому что нету нищих.
Есть нищие, есть левые партии, и самое смешное, что есть классы. Вот вы говорите о среднем классе, да? Да. Средний класс для вас это нормальное понятие. А о других классах как бы не существует, да? То есть вы говорите, что класса в принципе нет, но средний класс есть. Если есть средний класс, значит, есть низший класс, есть высший класс. Вы же не будете отрицать существование среднего класса. Для вас это само собой разумеющееся.
Я буду отрицать, что те люди, которые принадлежали к пролетариату, это был не класс, он был угнетаемой прослойкой, если угодно, угнетаемым классом. Он исчез, вот что исчезло. Вот что произошло в европейском мире, не всюду. В европейском мире за последнее столетие. Это коренная революция, которая позволила появиться там каким-нибудь новым лейбористам в Великобритании, Тони Блэру, я не знаю, там, Герхарду Шрёдеру, многим людям, которые переформатировали. Есть экстремисты, типа там левые в Германии, да, какая-нибудь там маргинальные партии. Но нету больше сильных левых партий, которые бы воспринимали своих сторонников как эксплуатируемых. Вот, мне кажется.
Но вы же говорили только что есть угнетаемые арабы, турки и так далее. Кто они в официальном отношении, если не низший класс?
Они же не граждане, они же не граждане этих стран.
Большинство из них в Германии – это граждане этой страны.
Главная проблема у тех, кто не граждан, кто не имеет социальных пособий, кто ничего. Вот что. Кстати, еще раз говорю, вот мы сейчас говорим, перешли на разговор о Европе, совершенно бессмысленно для украинских реалий. Потому что у нас сами граждане не живут так, как живут мигранты в Европе. Мигранты не граждане.
Вот это же главный вопрос. Вот это самое опасное для нас.
Людмила Михайловна из Москвы.
Добрый день.
Здрасте.
Я хотела бы немножко вернуть, так сказать, беседу к исходной точке по поводу протеста чернобыльцев.
Да-да-да.
Если так отбросить всю шелуху, то самое наслоение по поводу государства, то как бы общество это государство это как бы концентрированное общество. И раз уж однажды они пообещали чернобыльцам за то, что они отдали свое здоровье этому обществу, то общество должно как бы расплачиваться с ними, тем более, что большинство этих чернобыльцев, они здоровье потеряли, и сейчас они, по-моему, не очень-то в силах меняться и зарабатывать себе, вот как я слышала, журналист выступила. то...
Ну, я так понимаю, да, вот ответьте, пожалуйста, Ольга.
Я считаю, очень даже справедливо.
На самом деле, это действительно очень болезненная проблема. Единственное, у меня ощущение, пока ничем не подтвержденное, кроме интуиции, что вчерашний протест чернобыльцев, он не так, как говорят власти, он кем-то подогрет и инспирирован, но, понимаете, какая история? На самом деле, этих людей безумно жалко, потому что люди действительно, они потеряли здоровье, они шли в совершенно опасные места, когда это было нужно, но сейчас они приходят и требуют от власти: «Отдайте нам наше». А власть им отвечает: «Ну, вы же видите, что в нынешней ситуации мы не можем найти для вас выплат». Так вот, если бы власть повернулась таким образом, чтобы она отказалась от своих привилегий в пользу чернобыльцев, наверное, в нынешней экономической ситуации, в нынешней ситуации, это был бы единственный возможный выход. А так придется забирать у кого-то, не знаю у кого, у пенсионеров, у бюджетников, у учителей, у врачей. Ведь общеизвестно то, что денег на социальные выплаты в стране нет. Деньги – это материальная субстанция.
Это вам известно, Ольга. Президенту это неизвестно. Вот он только что сказал, надо людям разъяснять, что мы не собираемся никакие льготы сокращать. Мы будем их только усовершенствовать.
Это консервирование ситуации.
Мы ставим цель поднять уровень защиты незащищенных слоев населения. Мы снизили хоть на процент льготы чернобыльцев и агатцев. Тегибко, это вице-премьер Украины, говорит: нет, мы подняли уровень. На 20, и на 2012 год на сколько будет повышение? На 25%. Если мы ежегодно будем на 25% поднимать уровень защиты незащищенности населения, это нормальный будет подход или нет?
Это высочайшая пошлость. Вы знаете, вот то, что говорится сейчас. Поскольку мы опять возвращаемся с того, что мы начали, да? Просвещение и правдивая информация. Но это же ложь на совершенно превосходного уровня, да? Вместо того, чтобы сказать: казна пуста, для того, чтобы взять деньги для чернобыльцев, надо их забрать у учителей и у врачей. Ну, знаете, или у нас любимых, у президента, у премьера, у депутатов. Вернуть деньги из офшоров, которые были вывезены туда нашей новой элитой, нашей олигархией. Да, тогда, конечно, хватит с лихвой и на чернобыльцев, и на афганцев временно, пока не наворуют новые люди, пришедшие к власти.
Доходы бюджета растут на 12%, на 25% поднимается уровень защиты. Вот.
Вы знаете, да? Я позволю себе еще одну...
Откуда? Вы можете объяснить эту разницу в цифрах?
Я не могу объяснить, но это прекрасно объясняет Элла Либанова, доктор экономических наук, академик Национальной академии наук Украины. Она не так давно читала лекцию, причем эта лекция звучала на российском телеканале «Культура». Так вот, лекция называлась «Гуманизм, социальная интеграция и...» Короче говоря, речь шла об очень серьезных показателях, о том, что в цивилизованном обществе не так важен ВВП, как покупательная способность населения. Так вот, ВВП, судя по реляциям президента, премьера, правительства, у нас достаточно хорошо растет. А что происходит с покупательной способностью? Ну, падает же она. Вот от этого, вот здесь-то, собственно говоря, и коренится вот главная наша государственная украинская тайна. Если растет ВВП, но падает покупательная способность населения, страна нищает. Вот это, собственно говоря, и ответ на то, как власть руководит этой страной.
Мы должны говорить правду людям, потому что в прошлые годы было принято огромное количество популистских законов. Мы это с вами знаем или нет, Николай Янович, спрашивает Янукович, премьер-министр. Просто по ходу нашей встречи идет сюда. Мы знаем автора этих законов. Что же вы молчите? Нам же надо говорить правду. Вот.
Это очень трогательно.
Вот.
Так никто власть... не знает правды, включая президента.
Так что власть, она ваша, Леша. Она левая. Она готова говорить это правду, неправда. Давать неправда?
Конечно, нет.
Почему? Ну, судя по тому, что я прочитал.
Одно дело это популизм, или так называемый левый популизм, а другое дело левая идея, левая идеология. Они не имеют ничего между собой общего. Теперешние власти тем более, как бы, теперешняя власть, как бы власть, которая реализует такие проекты, как Пенсионный кодекс или Жилищный кодекс, или Налоговый кодекс, думаю, как бы смешно в этом контексте говорить о каком-либо, о какой-либо социальной ориентированности этой власти и ее действий.
Я просто имею в виду, что украинское руководство сейчас, кстати, ведет себя очень похоже, как когда-то вело себя греческое правительство. Mm-hmm. Оно наращивает доход, оно наращивает защиту незащищенных слоев населения в большей степени. Хочет. Просто оно, нет денег на это и желания. Mm-hmm. Но идея такая, что бюджет растет на 12%, а защита населения на 25%. Так же не бывает в экономике. А это вот это и есть греческая модель, понимаете?
Ну, послушайте, Валик. Кого вы слушаете? Вы же прекрасно знаете, что, то, что вы прочитали, это пустой звук.
Да.
Это не имеет никакого, ничего общего с реальностью.
Конечно.
Зачем же создавать впечатление, будто это существует?
Алексей, нет, это-то не имеет никакого отношения к реальности. Мы это понимаем. Но вот греки этого не понимали. Там это имело отношение к реальности. Там было построено настоящее общество благосостояния и социальных гарантий. Вот именно в такой пропорции. Вот то, что мы сегодня говорит Янукович, это удивительная вещь вообще, да? Это как раз то, что объясняет ход событий в Греции, Португалии, Испании, вы говорили, да? И люди, естественно, недовольны. Просто у нас-то нельзя построить. Они это у себя построили. На деньги кого? Европейского Союза. Угу. Вот. А теперь эти люди, естественно, я их хорошо понимаю. Они получали там 14-ю зарплату в Греции. Если вам бы урезали 14-ю зарплату, Алексей, вы что, не вышли бы на улицы? И появилась бы угроза утраты 13-й. Не, ну я серьезно говорю. Вот это выступление я провел именно для... вовсе не для того, что мы с вами обсуждали. Правду говорит Янукович. Потому что каждый из нас выйдет на улицу, пойдет в магазин, подойдет льготнику и узнает у него, как у него вообще с этими, с 25% получит ответ. Но модель очень верно предложена. Просто кто-то может. Вот если бы Украина была бы в Европейском Союзе, мы бы вот так вот бы с вами и жили. Прочитаю с Фейсбука от Дмитрия. Украинцы не понимают, что дополнительная свобода, обретаемая с Украины, европейской демократии, обязательно должна сопровождаться внутренним самоограничением в смысле соблюдения законов, моральных норм. Оранжевая революция показала, что этого понимания нет. Правовой нигилизм только усилился, в том числе и на верхах. Возродился даже термин революционной целесообразности. Как донести до людей, что европейская демократия – это не только возможности, но и внутренняя ответственность? Прекрасный вопрос, кстати говоря, нам всем. И с вас, с вашей позиции, Ольга, и с вашей позиции, Алексей.
Я только считаю, что это ответственность. Мы должны обращать не только на самого себя, да, и не только на людей, которым вдруг, как вы говорите, обрезали 14-ю зарплату, а в первую очередь на тех, у кого первая, вторая, третья зарплата, и почему никто ее не обрезает им. Почему, когда мы говорим о Греции, об Испании, об Италии, говорим о каких-то людях, которым якобы навешали ненужных им каких-то гарантий, якобы ненужных им...
Нужных, неподтвержденных.
Неподтвержденных зарплат, и не говорим о менеджменте наибольших банков, о зарплатах, которые существуют в высших эшелонах власти, о коррупции совершенно невероятной, которая существует в Италии, в том числе медиа коррупции. Почему вы все время...
Чего об этом все? Вы об этом говорите, это еще говорит, что мы об этом говорится вслух.
Я гораздо чаще слышу каких-то нечестных, подлых, маленьких вот, итальянцах, и греках, и испанцах, которые не хотят согласиться с тем, что они потребляют больше, чем зарабатывают, и как бы должны вот, принять волевое решение отказаться от своего благосостояния.
Потому что правда, наверное, в то и это, и то, и другое правда. Но вопрос ответственности – это большой важный вопрос, кстати говоря.
Я тоже с маниакальным буквально упорством буду повторять о том, что начинать все-таки надо каждому с себя. Это альфа и омега, и опять-таки ответственность и прозрачность украинской власти. С моей точки зрения, здесь настолько все запущено, что реформированию эта власть не подлежит.
Предлагаете революцию?
Я ничего не предлагаю, я констатирую факт. Реформированию я совершенно не уверена, что люди, которые долгое время жили во лжи, воровали в оба кармана, в какой-то прекрасный момент возьмутся за ум и скажут, знаете, вот мы подумали, тоже хотим быть европейцами, начинаем с себя. Возвращаем Межигорье, возвращаем все, что было из офшоров в страну, начинаем совершенно новую жизнь, да? Ну, не поверю. Вот не поверю совершенно.
Вам нужно заставить вступить в ряды вашего движения Виктора Януковича и Николая Азарова.
Боже, избави.
Так они же позиция заставить как раз и есть те, о ком говорит Ольга.
Позиция заставить для нас неуместна. Если человек своим умом дойдет до того, что он хочет быть вот таким, движение открыто для всех. Только у меня есть большие сомнения, да, для того, чтобы исповедовать вот такие принципы, надо провести очень большую внутреннюю работу по внутреннему реформированию каждому. Ну вот, как Виталий говорил, отказаться добровольно для начала от 14-й зарплаты. Но покажите мне этих людей, которые откажутся.
Добровольно нет, но заставить человека отказаться от первой, второй, повторюсь, третьей зарплаты – это наша прямая обязанность, и ваша в том числе. А 14-я она будет 14-й.
Почему, когда говорят о европейских ценностях, пишет Людмила, Лариса на Фейсбуке, вспоминает только об уровне жизни и социальных гарантиях? Европейские ценности – это не только право на достойную жизнь. Это, в первую очередь, право каждого обеспечить себе такую жизнь самостоятельно. Конечно. Украинцы больше, чем кто-либо из постсоветских народов, тут я не убежден, конечно, готовы работать ради собственного блага.
Да, это спорно.
Да, но в любом случае это доказывает изобилие приобретательных участков и поездки на заработки. Нет, много людей, которые готовы самостоятельно бороться за выживание, но не только среди украинцев. Но мне кажется, что важно еще, чтобы люди получили возможность себя обеспечить. Государство должно предоставить им возможность, которую мы сейчас, по-моему, видим, ее отбирают даже у людей, которые хотят заниматься там средним бизнесом, малым бизнесом.
Для
и так
этого
далее.
Люди должны понять, что государство это не нечто, существующее на большой дистанции,
да,
и удалении. А они сами. Ну как же я могу сама себе, если я государство, не дать себе право на нормальную жизнь, на нормальный заработок?
Давайте вот на этом поставим вопросительный знак и закончим нашу беседу с Ольгой Мусафировой, украинским корреспондентом «Новой газеты», Алексеем Родинским, главным редактором украинской версии журнала «Политическая критика», повел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо, что были с нами. Сейчас программа Андрея Гаврилова и Ивана Толстого «Алфавит инакомыслия», «Братья Стругацкие», передача вторая, «Хроника творчества писателей-фантастов» комментариями эксперта Виталия Бабенко. Прозвучит, кстати, фрагмент чтения повести «Гадкие лебеди» в исполнении самого Аркадия Стругацкого.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Гибель хоккейного «Локомотива». Человеческий фактор вертикали власти.
Комментарии экспертов.
Филолог Глеб Морев о премии Андрея Белого и букере десятилетия.
Право автора.
Анатолий Стрелиный о постсоветском декадансе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».